«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Ножка. И сегодня наш «Хороший вопрос» будет посвящен событиям в Белоруссии или в Республике Беларусь и тому, как ведет себя, что говорит именно Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко, в том числе, среди прочего, распорядился уволить всех учителей, которые не согласны с его политикой. По его словам, учить детей в Беларуси имеют право только те педагоги, которые поддерживают принципы государственной идеологии. Ну, а те, кто не поддерживает принципы государственной идеологии, не должны работать в школах. Ну, кроме того, понятное дело, был уволен тот самый посол Республики Беларусь в Словакии, по-моему. И мы сегодня поговорим с Алексеем Рощиным, социологом, ведущим экспертом фонда Центра политтехнологии, об этом явлении, об этой риторике и вообще обо всем, что там происходит. Алексей, вы с нами? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну вот мы видим вот все эти движения, все эти заявления последних дней и недель. И скажите, пожалуйста, вот на первый взгляд кажется, что люди, которые работают на государство или под флагами там государства и так далее, могут ли они выражать активно свое мнение, например, такие как посол или такие как учитель в школе? Есть ли между ними разница, и прав ли Лукашенко в своем рассуждении? Как вы считаете?
Ну, в принципе, это такое достаточно известное противопоставление, которое часто звучит в разных разговорах не только официальных лиц, но и людей между собой. Есть такое вот убеждение в нашем народе, и особенно среди чиновников, то, что люди, особенно государевы люди, они обязаны, так сказать, полностью и беззаветно поддерживать вообще все решения руководства, какие бы то ни были, потому что, дескать, они тем самым выражают свою преданность работодателю. Вот. А есть другая позиция о том, что государство, оно на самом деле не является отдельной сущностью, это не какой-то субъект, которому, вот, сказать, нужно смотреть в рот, а это всего лишь... как считают такие люди, это всего лишь просто форма организации, сказать, социальной жизни. И она совершенно поэтому не может ограничивать людей в выражении собственных симпатий и антипатий. Вот. Я думаю, что истина, как обычно, где-то посередине. То есть, ну, допустим, посол – это все-таки человек, который как бы именно в силу своей, сказать, именно высокого положения – он, по сути дела, представляет государство в той или иной стране. То есть он его устами, по идее, само государство говорит с представителями других государств. И поэтому, скорее всего, конечно, посол должен быть особенно щепетилен в выражении, так сказать, своих мнений, поскольку его мнение кто-то может счесть мнением, собственно говоря, того государства, которое его послало. Вот. А если речь идет о таких, что называется, бюджетниках, типа учителей, тут, я думаю, как раз скорее верна старая точка зрения о том, что учитель – это человек, который просто работает, который работает с детьми, и, собственно говоря, он совершенно не обязан, так сказать, поддерживать все высказывания, допустим, президента или премьера своей страны, так сказать, и любить то, что любят они, не любить то, что они не любят и так далее. Это все-таки учитель, он работает с учениками по программе, которая, так сказать, существует в этой стране. Больше он, так сказать, никаким образом этому государству не обязан. Вот, и, соответственно, если у него есть своя гражданская позиция, он имеет полное право ее высказывать, и никто не имеет права его за это подвергать каким-то преследованием. Я думаю, так.
Ну, да, спасибо большое. Сейчас я напомню нашим слушателям, у них тоже есть возможность присоединиться к беседе, пока через Телеграм и СМС. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Через приложение, кстати, можно нам писать тоже. Приложение существует, говорит Москва. Есть СМС-портал +7 925 888 88 948. Как наша частота в московском FM-диапазоне. И вы можете присоединяться и тоже комментировать этот сюжет. Ну, смотрите, я... Напомню, да, у нас Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда Центра политтехнологии, на связи. Смотрите, ведь ситуация в Беларуси, в Республике Беларусь, либо в Беларуси, да, она уникальна, потому что это же сейчас не просто какое-то сомнение там в правильности действий руководства, а там другой сюжет, когда источник власти – это народ, ну, так же, как и у нас, и так же, как везде во всех там демократических, по крайней мере, формально режимах, да, везде. То есть есть волеизъявление народа, и оно и гарантирует, значит, человеку, который представляет его, наделяет его властью, а он дальше уже, значит, руководит. В случае с выборами в Республике Беларусь или Белоруссии, там оказалось, что не все доверяют результатам выборов. И при том, что там есть такой результат, 80, даже чуть больше, 80% у Лукашенко, есть часть людей, которые не согласны, выходят, они ведут себя активно, выходят на улицы и так далее, но мы все знаем это. Да, Кроме того, еще проблема в том, что выборы, в частности, как и у нас, проводятся частично в школах, насколько я понимаю, да, и учителей привлекают в качестве организаторов этого процесса, да, там ЦИК, конечно, тоже отдельно работает, но учителя, они как бы участники этого процесса. И если кто-то выражает свое недоверие самой процедуре, да, обращая, там есть же наверняка процедура, и вот Тихановская вроде бы там писала жалобу в ЦИК, да, или просила сначала первый день там перепроверить, пересчитать, потом они через неделю заявили, ну, вот оппозиционная силы, Координационный совет, что пересчитать невозможно, нужно только новые выборы делать. В этом случае можно ли, то есть каким образом формально эти вопросы решаются? Я просто про формальную сторону, про то, как это на самом деле сейчас получается, мы отдельно сейчас поговорим. Формально такие варианты, они прописаны в законах? Ну, например, в нашем законе, если что-то похожее может случиться, или в белорусском, или исходят все из того, что выборы не могут быть подвергнуты сомнению?
Ну, на самом деле, как раз надо первое сказать, что система именно подсчета голосов и контроля за результатами голосования, они весьма существенно схожи и у нас, и в Белоруссии. Вообще, в принципе, можно сказать, что система почти такая же, но там за некоторыми, так сказать, там, может быть, деталями и исключениями. И система, она как раз основана, в принципе, на том, что как бы все должно быть проверяемо. Хотя с каждым годом, с каждым новым, так сказать, внесением изменений, эта проверяемость становилась все более формальной. И с другой стороны, как у нас, так и в Белоруссии, насколько я помню, по-моему, не существует практически ни одного прецедента, ни разу, никогда за все 30 лет демократии, чтобы какие-то результаты выборов именно из-за их фальсификаций, именно, так сказать, было бы доказано, что сфальсифицированы, и были бы объявлены по этому поводу новые выборы. А вот, хотя, в принципе, по закону такое как бы предусмотрено. То есть в законе есть такая опция, что если, допустим, вот там доказано, что вот действительно...
Вопрос, кто доказывает? Доказывает-то...
Но как это сделано, это все очень трудно, и даже в этом смысле, насколько я понимаю, Белоруссии даже переплюнули нас, хотя это, в общем-то, непросто. То есть Белоруссии, у них тоже формально есть наблюдатели международные, но они, в принципе, не имеют права даже следить за подсчетом голосов. То есть, каким образом...
А что они имеют право делать? Просто стоять...
Они просто могут присутствовать и смотреть, как бы, издалека, что происходит. Вот, собственно говоря, все. Но они не могут, так сказать, вот именно вмешиваться, спросить, а вот почему эта стопка, а не эта стопка, как вы считаете и так далее. Это все, как бы, вы должны стоять очень далеко и никуда не вмешиваться. При этом, наблюдатели от каких-то там других партий вообще не допускаются. Раньше было так, что, в принципе, протест могли подать члены избиркомов, которые представляют других кандидатов. То есть они входили по статусу в избиркомы и, соответственно, следили за подсчетом, как члены избиркомов, и могли подавать в суд. Но в последнее время эта тенденция и у нас, и в Беларуси, естественно, даже еще в большей степени в Беларуси, что избиркомы – это как бы специальные такие квази-госорганы, куда входят, собственно говоря, муниципальные и прочие госслужащие. которым, соответственно, в принципе, все равно на честность подсчета. И самое главное, что они, поскольку госслужащие, они, соответственно, и считают в пользу того, кто им, так сказать, платит деньги, то есть в пользу представителя государства в данном случае. И, конечно, еще один как бы барьер на этом пути, то, что любые недовольные могут подать в суд, и суд имеет право, значит, призвать провести новые выборы из-за их фальсификации.
Но суд, он же тоже, в общем, получает деньги из бюджета. Да? Хотя формально он должен быть независим, как бы, но на самом деле мы все понимаем, и везде это так, они получают деньги от государства.
Ну, и другой вопрос, известные истории, вот особенно их много было в 2011 году, помните, была даже, собственно, это Болотная, была именно из-за того, что мы тут в стране, ну, некоторая часть населения считала, что выборы тоже были фальсифицированы в Госдуму в 2011 году, из-за этого были все Болотные там и площади Сахарова, достаточно много митингов. И там известны прецеденты, что были тогда наблюдатели, их было много, их с тех пор их стало гораздо меньше, потому что ограничили их возможность присутствия на выборах. Вот. Они шли в суды, они показывали в суде, что вот был протокол такой, и там было столько-то голосов, там, условно говоря, у Яблока. А вот, значит, после того, как сделали итоговый протокол представители комиссии, там у Яблока стало голосов, там, допустим, на 300 меньше, а у «Единой России» на 400 больше. И вот мы просим в связи с этим, первоначальный вариант такой, что давайте примем меры. Суд все это, значит, получал эти бумаги и выносил, причем это было массово, не то что один там или два раза, а массово, принимал решение, что документы не рассматриваются. То есть он их не принимает к рассмотрению, а иск отклоняет. И все. И на этом все заканчивалось. Хотя, правда, что я вот, пожалуй, соврал, был такой самый яркий эпизод по пересмотру итогов голосования. Это было как раз не так давно, в 2018 году, в Приморском крае. Помните, были скандальные выборы губернатора?
Да.
И там даже приехал представитель ЦИКа. Второй тур, на нем побеждал однозначно коммунист, побеждал представитель «Единой России». Именно на финальном этапе, когда уже как бы все было ясно, на финальном этапе подсчета, и было ясно, что он побеждает, вдруг пошли огромные вбросы, вдруг сократился разрыв с 10% там до 1%, потом вроде как коммунист стал проигрывать, и из-за этого вдруг прилетела сама Памфилова, представитель ЦИКа, и волевым решением отменила выборы как фальсифицированные. И был уникальный случай, был третий тур выборов губернатора Приморского края. Это был, пожалуй, такой единственный прецедент, уникальный в своем роде. И, кстати говоря, к третьему туру коммуниста, который фактически выиграл второй тур, его к третьему туру не допустили. Такие были выборы. Вот. Ну и что касается Белоруссии сейчас, то в Белоруссии там все еще хуже. Потому что по нашему закону, все-таки в нашем этом кодексе, все-таки записано, что бюллетени после выборов хранятся в течение года. В течение года должны храниться, чтобы,
а у них?
Если что, чтобы что, можно было пересчитать. А у них, вот как мы сейчас слышим, и это уже были официальные сообщения, когда пошли требования, давайте пересчитаем голоса, что не может быть 80%, были официальные сообщения от самого Минска, официального от этих органов избиркома, что пересчитать мы не можем, поскольку в большинстве мест бюллетени уже уничтожены.
Ну, да, на самом деле, это даже если бы они их не уничтожили, могу себе представить, что себя на стороне вот сомневающихся людей, если бы мне показали бы пересчет, я бы усомнилась в оригинальности и подлинности бюллетеней. Ну и все, то есть их можно же поменять и так далее. Доверие утеряно, его как бы уже в этом смысле не вернуть. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, возможно, при существующем нынешнем технологическом, в общем, прогрессе, прорыве и так далее, возможно, какая-то новая абсолютно форма, которая бы вызывала, точка согласия, которая бы вызывала доверие у всех, то есть и у тех, кто там в данный момент у власти, у тех, кто пытается, значит, выиграть выборы, вообще, вот у нас в России и в Беларуси, и вообще в мире, потому что все-таки все эти форматы, они довольно старо выглядят, уже так, бумага, ручка.
На самом деле есть такое, есть у нас есть такое преклонение перед наукой, особенно у людей, скажем так, программистов, поклонников блокчейна. Я знаю, что у нас целая партия есть, партия роста, и ее глава...
У нас есть партия прямой демократии. Что там, партия роста?
Что они говорят, что надо проводить все выборы на блокчейне, и типа вот теперь блокчейн, так сказать, нас тогда, нам все гарантирует.
Да.
Но опять-таки те же самые выборы в Приморье, например, показали что? Что там сделали голосование электронное. То есть где считала не...
Но это был не блокчейн. Там. Простите, я тоже принимала участие в электронном голосовании, вот здесь вот по поправкам в Конституцию.
Было, что не подсчет голосов, а что машина специально называется, забыл название. Это такая известная система. Угу. Они как бы считали, это считается очень честным, а потом те, кто наблюдал, сказали, что протоколы были подделаны. То есть машина выдает одной формы, а официально были засчитаны другие, сделанные в Варде. И это тоже прошло как бы совершенно на ура. То есть я к тому, что если сам процесс подсчета находится полностью под контролем государства и больше никого, а мы государству не верим, то в этом случае хоть электронное голосование, хоть специальные машины будут, хоть суперроботы этим заниматься, программируют-то их все равно люди государственные, и из-за этого как бы никакого доверия все равно не будет.
Но если, нет, а можно еще варяга пригласить, нет? Ну, в смысле, ввести эту форму как не только для... То есть вообще предложить такую форму как универсальную. То есть третья страна
в нашем футболе. В футболе у нас тоже большая проблема недоверия к судьям, что судьи, так сказать, плохо судят. И мы все время пытаемся договориться, чтобы у нас наши матчи нашего первенства судили судьи из-за границы. Даже одновременно так и делали. Но, с другой стороны, все-таки в масштабах страны трудно делать, чтобы у нас суды были, так сказать, тоже заграничные, какие-то лондонские. Хотя, конечно, наши бизнесмены
там
судятся.
Можно фантазировать бесконечно. Да, не обязательно, да, Лондон какой-нибудь или там Вашингтонский обком, но вообще, да, я просто вот... Думаю, что, может быть, кто-то к этому придет первый. А у нас сообщение от наших слушателей. ГАЗ-выборы, эта система называется, подсказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Борис пишет, зато представьте, сколько мамкиных оппозиционеров из Беларуси двинут... Мамкины оппозиционеры, это в кавычках.
Да.
Из Беларуси двинут теперь в ЕС и будут просить политического убежища из-за действий последнего диктатора Европы и много-много смайликов, смеющихся до слез. Учителя пусть учат, а не бастуют. Они должны преподавать свой предмет и быть нейтральными, пишет 89-й через СМС-портал. Индусы говорят, молитесь за свою родину и за то государство, где вы работаете, то есть где вам дают хлеб, то есть еду и не только. У нас про это забыли напрочь, неблагодарные. Я учитель английского языка. Индусы говорят, молитесь Богу. Нет, молитесь за свою родину. Нет, молитесь. Но у них там, да, очень много у индусов всяких конфессий и богов и так далее. Там много чего. Но я хотела сразу... Вот смотрите, учитель сам, да, говорит, мы должны быть нейтральны, должны учить и вообще это. Не противоречит ли это идее гражданского общества, где гражданин имеет право иметь, ну, как бы волеизъявлять и иметь позицию? Политика – это та сфера, в которой каждый может иметь свою позицию. Нет ли ущемления в этом идее прав самого вот этого гражданского общества?
Это такой, знаете, такой чисто советский подход, который, конечно, все больше и больше удивляет с каждым годом. Особенно прозвучала фраза, что вас государство кормит. В принципе, что значит кормит? У нас люди и те же учителя, они, думаю, их никто не кормит. Это люди взрослые, дееспособные, и они сами зарабатывают себе на хлеб. То есть они не вообще деньги от дяди, как будто они маленькие младенцы. А они работают и получают свою заработную плату.
Слушайте, а как вы думаете?
И поэтому, соответственно, они, я думаю, никому не обязаны, так сказать, еще и за свои заработанные деньги, еще и кому-то за них кланяться. Вот это вот, мне кажется, такой подход.
А как вы думаете, возможна ли идея воссоздания, например, юридического феодализма? Феодального общества. Ведь это бы так бы подошло. Вы представляете, аристократия, есть феод, есть сюзерен. Все это закреплено законодательно. Нет никаких выборов. Потому что их не может быть, потому что по праву рождения кто-то наследует свой аристократический статус, а кто-то нет. И тогда все вопросы же снимаются.
Я бы сказал, что эта система уже воссоздана практически и у нас, и в той же Белоруссии, тем более.
Но на самом деле нет, потому что у нас есть выборы, их не надо, их не должно быть тогда.
Ну, а это выборы, они сделаны именно таким образом, что они по своей природе не могут ничего изменять. Зачастую даже вплоть до того, и, кстати говоря, говорит то, что там про Белоруссию, что их результаты уже известны до того, как люди ходили голосовать.
То есть, с одной стороны, да, а с другой стороны, а может быть, все знают. Ну, смотрите, что, давайте вернемся уже у нас под конец к цитате из Лукашенко, которую, по сути, почти цитирует наш слушатель, который пишет в эфир. Те, кто хотят следовать этим принципам, это государственная идеология, ну, а в скобочках, заметим, имеется в виду, что Лукашенко у власти, вот этот принцип. Пожалуйста, милости просим, идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии, ты же от себя дополняешь, да, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно. Очевидно, сейчас сказал Лукашенко, руководствуясь очевидно принципом, да, что войну выигрывает, например, школьный учитель, тут нам пишут, учителя, допущенные к душам. Смотрите, ведь образ учителя, учитель работает с детьми, очень много времени с ним проводит, чаще, может быть, ну, не дольше, но столько же, сколько родитель. Ну, родитель усталый после работы приходит, его хватает на то, чтобы там посуду убрать и спать лечь, и все. А учитель все-таки может там и порассуждать, и как-то транслировать свои и идеи. В этом смысле, в какой момент, вы думаете, учитель... И может ли, и должен ли учитель их транслировать ученикам? И с какого возраста это нормально, если да?
Ну, это вообще на самом деле странно, потому что в этом смысле Белоруссия – это такой реликт, можно сказать, советского государства, сохранившийся несмотря ни на что. Мы знаем, что не только в школах, а даже на большинстве предприятий Белоруссии сегодня существует должность заместителя по идеологии. Замдиректора по идеологии – это должность, которая есть практически на всех там, предприятиях и заводах Белоруссии. А вот. Но большой вопрос. Я, честно говоря, не могу понять, а какая, собственно говоря, у Белоруссии идеология? Ну, кроме того, что Лукашенко должен быть там всегда правителем. Ведь эта страна не социалистическая, не коммунистическая. У нее нет каких-то таких особых идей, по крайней мере, мы не знаем, там нет белорусского чучхе, который есть, например, в Корее, или это есть, и просто, так сказать, оно как-то скрыто. Вот в этом случае, наверное, какие-нибудь учителя должны были бы это чучхе рассказывать детям, но, опять-таки, непонятно, все ли. То есть, если была бы специальный предмет идеологии Белоруссии, то, наверное, надо было бы его рассказывать. Если это учитель, который преподает химию, физику или, там, не знаю, биологию, то в каком месте и как он должен вот эту самую белорусскую идеологию детям преподносить. То есть это уже, на самом деле, мы тут вступаем на какую-то зыбкую довольно почву, потому что ну, мы там не живем, и мы вообще, вот, по крайней мере, я плохо себе представляю, о чем вообще идет речь. То есть что вообще, что имеет в виду Лукашенко в данном случае? В том, что учитель должен говорить учителям, что все, что не насчитает избирком, это их последние станции, или что...
Да, сказать, да, да, ну, я думаю, это он имеет в виду. На самом деле, мне-то да, Лукашенко да. понятен. То есть вот его эти все посылы, они легко читаются и понимаются. Смысл в том, да, что он говорит, да, ну вот том, посчитали...
Все, что не говорится, вот как сказать, с специальных трибун, все правильно и иначе быть не может. Но это, мне кажется, как раз это настолько уже замшелая позиция и настолько она несовременная, что, естественно, вот именно она наконец-то и вызвала, ну, такое серьезное в обществе недовольство.
Но, тем не менее, спасибо вам большое. Тем не менее, там пока ситуация никак не, я так понимаю, не меняется, выходит про мирные
да, эти,
становятся
да.
там в цепочке, но ничего, в общем, никаких существенных подвижек пока больше нет, ну, кроме того, что выступил Лукашенко там с оружием, сына нарядил и так далее. Но про это в других каких-нибудь программах поговорим. Сейчас 12 часов. Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологий, был с нами. Спасибо вам большое за участие в программе.
Спасибо
Всем пока.
Вам, да. Спасибо, до свидания.